Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Христос воскресе! Дорогие друзья, с радостью приветствую вас вновь в наших светлых историях, где мы собираемся поговорить о радостном, о добром, о глубоком, о том, что нас волнует, и очень надеемся, что это откликается вам, дорогие наши зрители и слушатели. Сразу напомню, что смотреть программу «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. С радостью представляю вам сегодняшних нас. У нас в гостях сегодня романах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия, Старой Конюшной Слободе. Здравствуйте, отец Никандр, Христос воскресе!
Добрый вечер, воистину воскресе, Кира!
Также мои коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин.
Добрый вечер!
Меня зовут Кира Лаврентьева. Тема у нас сегодня, что ни на есть, актуальная, победная. Мы вспоминаем семейные истории, связанные с победой в Великой Отечественной войне, с участием в Великой Отечественной войне. Может быть, они как-то перекликаются с верой нашей православной. Сегодня мы это узнаем из наших светлых историй. По доброй традиции слово я даю
ведущим.
Да, отцу Никандру, нашему дорогому гостю, которого так любят зрители светлых историй.
Нет, надо было сказать о том, что мы даем слово отцу Никандру, который так любит радио «Вера» и так любит зрителей.
Это взаимная любовь, это
спасибо.
Чувствуется.
Программу «Светлые истории» и всех дорогих ведущих, которые мы сегодня собрались. Вот, и, конечно, тех зрителей и слушателей, которые рядом сегодня с нами. Я вот сейчас слушал Киру и понял, что в любом случае, что бы мы сегодня ни сказали, но наша передача будет успешно, потому что мы вспомним тех людей, которых с нами нет. И если у нас есть этот повод вспомнить об ушедших, ну, об ушедших, по крайней мере, физически от нас, но душой пребывающих рядом с нами, то это уже замечательно. Вот, непростая, на самом деле, тема, и, конечно, победа – это радостный праздник, но такой праздник, который всегда сопряжен с болью человеческой, с болью физической и душевной. И я бы хотел сегодня рассказать про своего деда. Деда, несмотря на свой столь такой средний возраст, мой дедушка, он был ветеран и участник Великой Отечественной войны. Он родился в 21-м году, и в 40-м году, когда ему было 19 лет, он был призван в ряды вооруженных сил. Вот, и вернулся домой с Великой Отечественной войны в 47-м году, то есть 7 лет. С 40 по 47 год он воевал в Первом Украинском фронте, прошел всю Европу и встретил победу в Праге. Имеет медаль за освобождение Праги. Вот, он был лейтенантом, старшим лейтенантом был. Сегодня буквально, вот я когда приехал сюда чуть пораньше начала передачи и сидел, читал в телефоне, есть такой сайт прекрасный, где можно почитать о своих, вообще о ветеранах Великой Отечественной войны, забивающих фамилию, имя, отчество, и там выдают всю информацию, которая есть, в том числе и наградные листы, и там
да,
подвиги,
такое.
Описание подвига. Вот там написано, что мой дед, Владимир, кстати, звали его, Пелишин Владимир Захарович, он отличался тем, что был смелый, отважный. Там такое интересное слово советского периода, был спаянный с бойцами, то есть не сплоченный, спаянный. Настолько это было, очевидно, плотное соединение, как металл, спаянный с бойцами, и был впереди своего отряда. Вот, он был стрелком, и про войну я очень любил у него расспрашивать. Он, как обычно водится, не очень любил про эту тему рассказывать. Я даже однажды мне удалось его в школу затянуть, чтобы он моим одноклассникам что-то рассказал. Очень любил я перебирать эти награды, которые были у него. Это всегда я открывал шкаф платяной, потому что мои родители работали на комбинате, и я воспитывался бабушкой и дедушкой. И я любил открывать этот деревянный шкаф, где висел его, значит, военный мундир, и висел, все были награды. И я так любил их перебирать, расспрашивать, что за какое было, за какой бой или за какие события. И однажды я у него спросил, а что тебе запомнилось, быть может, самое яркое за время, пока ты шел проходил всю Европу, начиная, вот, дошел до Праги. Даже на самом деле сложно представить, когда ты несколько лет, там, 4 года, да, 5 лет, например, если с 40-го, то по 45-й год, потом мне 2 года еще в Албании какая-то у них была военная миссия. Вот, и когда ты идешь 5 лет, и 5 лет живешь в осознании войны, военных действий, в ожидании победы, мне лично представить невозможно. И он однажды рассказал, что он был в окружении. То есть, когда их полностью окружили, и это было зимой, они лежали в снегу больше суток. И однажды, он говорит, мы понимали, что мы не выживем однозначно, потому что мы были в котловане. И, быть может, их не сразу заприметили, но они уже не могли вырваться или перелезть через край этого котлована. И ночью к нему кто-то подползает. Тот, кто не был среди них, среди этого отряда, и хлопает по плечу и говорит, пойдем. Он был настолько, как бы, был поражен этим всем, поскольку, ну, он не знал этого человека, который, кто подполз к нему. Те, кто были рядом, он их забрал с собой, они переползли через край этого оврага, и через какое-то количество времени туда попал снаряд, и все, кто были, все умерли. И их несколько человек спаслось, собственно говоря, их вывел неизвестный человек. Когда они попытались понять, кто это, они его не увидели. То есть это было некое чудесное явление человека, который вывел их. Откуда он появился, они не знают, и куда он потом делся, они тоже не знают. Никаких следов не было. Мой дед не был верующим человеком. Он был таким, как бы сказать, гражданином Советского Союза. Но вот это событие чудесное, которое было с ним, оно, конечно, всегда, вот оно настолько врезалось мне в память, что я до сих пор помню о нем. И для него это было поводом не отвергать чудеса, которые происходят в жизни человека. Собственно говоря, наверное, благодаря тому, что у них в квартире, где они жили, хранилась Библия с красивыми гравюрами, которые я в детстве рассматривал, это был мой такой первый религиозный опыт. И не видя, что ребенок сидит, их внук, в квартире, да, участника Великой Отечественной войны и там граждан Советского Союза, никто не запрещал мне это делать. И, конечно, со мной не было бесед о вере, но, по крайней мере, это не пресекалось и давалась возможность для того, чтобы маленький ребенок, рассматривая красивые гравюрные картины, мог этим впечатляться. Вот, поэтому такая чудесная история была. Дед выжил благодаря этому событию. Кто это был, мы не знаем. Я, конечно, верю, что это был некий ангел, который сохранил его ради того, чтобы родился потом мой отец, и я бы родился потом от моего отца. Поэтому я благодарен в любом случае Богу за то, что он сохранил его жизнь, за то, что он сохранил его рассудок, что он вернулся с войны и смог дать начало и своей семье, и потом... Он вообще, он умер уже в очень глубоком возрасте. Он, несмотря на то, что он много потрудился и прошел всю войну, и был даже у него была контузия, вот, он умер в возрасте глубоко за 80.
А вы с дедом много общались?
Я любил с дедом общаться, и он был такой общительный человек, да. И, собственно говоря, наверное, вот... Ну, определенная заслуга вот того, что вы видите сейчас перед собой, это, конечно, мой дед. Я очень люблю его, и когда езжу домой к маме, я бываю на могиле у него. Вот, и всегда вспоминаю и молюсь, когда поминаю воинов, молюсь за своего деда. И я рад и горжусь тем, что в моей семье был защитник моего государства. И этот повод, который... Не повод, подвиг, который он совершил, он дает мне возможность... Во все времена, и в том числе и сейчас, находясь здесь рядом с вами, говорить о смелости и отважности русского человека.
А отец Никандр, а дед стал после этого верующим человеком, после такого чуда?
Он не стал человеком воцерковленным, ага. Что происходило в его душе, я не знаю, но он допустил приход священника к умирающей бабушке. Бабушка болела онкологией, очень тяжело умирала, и он допустил приход священника. Я не видел, чтобы он сам как-то об этом говорил или думал, но что происходило в его сердце, это тайна, которую знает только Господь. Я верю, что после моего перемещения из этой жизни в ту жизнь, я когда с ним увижусь, я обязательно с ним на эту тему поговорю.
Удивительно.
Да, удивительная история. Вообще 7 лет быть на войне, это же...
Да, закончил. Я не знаю, на самом деле, что они 2 года делали в Албании, но, очевидно, там какие-то были союзные дела, они что-то там охраняли. Вот спустя 2 года еще после победы они находились там.
Кстати, тоже очень интересно, а много ли он рассказывал? Вот мы часто говорим, что, и я еще, до меня очередь дойдет тоже, на эту тему порассуждаю, про то, что люди, которые действительно много участвовали, не говорили, не рассказывали.
Не рассказывали.
Никогда.
А вот много ли он рассказывал о Европе? Ведь тоже есть такие воспоминания, что люди, прошедшие через Европу, потом любили до конца жизни, они не о войне вспоминали, а вспоминали вот о каких-то таких, о такой непохожей на их жизнь, на их быт Европе, через которую они проходили. Вот рассказывал ли он про Албанию, например, да, это вообще специфическая достаточно страна, которую мы мало знаем.
Я был, наверное, быть может, в таком юном возрасте, чтобы задавать ему такие вопросы. Я, наверное, не совсем мог осознать красоту Европы, вообще, что такое Европа, быть может, в том смысле, как я сейчас это понимаю. Про Албанию он точно не говорил. Я знал точно, что он был там, но что там было, это была все-таки какая-то секретная миссия, которую они выполняли, и я не знаю об этом. Вот, но то, что при всей возможности, когда уже после победы и советское время они получали и имели возможность отдохнуть, то они всегда стремились отдохнуть где-нибудь там, где были военные боевые действия. То есть, когда они потом уже приезжали и в союзные государства, и там, и в Болгарию отдыхать, но не упускали этой возможности потом посмотреть на освобожденные территории, как это, что с ним произошло спустя там десятилетия. Вот, но вот какой-то вот такой любви к Европе, быть может, да?
Здесь не про любовь,
нет,
здесь про...
Не про красоту или про...
И не про красоту, или... про непохожесть. Это ведь всегда
Такого не было. Дедушка всегда любил рассказывать про свою малую родину, где он родился. Вот это да.
Где он родился?
Он родился в Чувашии.
Ничего себе.
Да, вот про Волгу, про ту природу, про тех людей, это могло
быть. Красивая природа.
Да, а вот, к сожалению, про Европу. Быть может, наверное, как-то вот в переживаниях этих событий, войны, может быть, он и не придал значения, или как-то всего сердца не запечатлел.
Ну да, мы говорили вот до эфира, что очень многие дедушки просто нам ничего не рассказывали о войне, потому что, видимо, это была такая все равно огромная травма.
Когда я его спрашивал, сначала он плакал, а потом, когда немножко успокаивался, то он что-то мог какими-то крошками, но он всегда просил меня недолго говорить об этом.
Такой вот стресс и травма, на самом деле.
Но меня все равно потрясает, что, несмотря на пережитый ужас, 5-летняя война, это же просто...
Невероятное что-то, да.
41-45, но мы же понимаем, что это закончилось не во всех местах, только в 45-м году четко. И вот как раз этот пример, это тому доказательство прямое. Но несмотря на весь ужас, который пережили люди в тот период, да, они не могли потом об этом говорить. Может быть, кто-то выпивал, может быть, у кого-то было, как сейчас модно говорить, посттравматическое стрессовое расстройство, там, все что угодно. Но продолжали жить... Продолжали жить, рожать детей, воспитывать
внуков. Ну и про подвиги, например, он же мне не рассказывал про свои подвиги. Это я уже узнал потом, когда он уже умер, и я нашел эти наградные листы.
То есть какой жизнелюбие?
То есть он не говорил, что я был таким молодцом, о том, что
да,
там я
да,
вот...
Да, да, да.
Да, и когда я учился в университете, то у нас была такая буквально какая-то возможность. Мы посещали одного преподавателя нашего, который тоже был ветераном войны, и он очень много прошел Европы, у него даже дома висели такие картиночки с рисовками из Европы. И мы пытались к 9 мая сделать сингазету с его участием, чтобы он что-то рассказал. Мы не могли вытянуть из него ничего. Он говорит, а что? Говорит, да никаких подвигов я не совершал, мы просто воевали. Он говорит, а как мы брали там какой-то тоже город Чехословакии? Говорит, я не помню, потому что мы были пьяные. Говорит, мы после победы, после освобождения города, так, говорит, напились, что мы просто, говорит, я потом... Я не помню этого
события. Ну, таких воспоминаний много, кстати, это правда.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. У нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшной Слободе. С вами Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, Кира Лаврентьева. Смотреть программу «Светлые истории» вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. А следующую нашу «Светлую историю» я передаю Алексею Пичугину, которого уже я чувствую готов ее рассказать.
Я не знаю, насколько история светлая. Да, конечно, мы сегодня вспоминаем наших родственников, и светлая память о них. Отец Никандр говорил про то, что вот дед воевал, я уточнил, мы с вами абсолютно ровесники. Там что-то пару месяцев разница, наверное. У меня дед тоже почти ровесник вашего, 22-го года рождения, хотя там никогда никто в семье не знал, у него была запись про 22-й год, но, возможно, была ошибка на год и 21-го. Но дело не в этом. Его не брали на войну. Дед вот по моей фамилии, Пичугин, отец моего папы, его не брали на войну, потому что у него было очень сильное, всю жизнь, вот сколько я его помню, очень плохое зрение. Ему операции делали, там лучше становилось. И все-таки он добился того, чтобы его взяли, а он учился на тот момент на первом курсе знаменитого ИФЛИ Ленинградского института. Слушайте, я уже что-то запамятовал, надо же, всегда думал, что не забуду, как он расшифровывается. Философия литературы. И вот он так и попал в эти окопы Ленинграда, и в окопах под Ленинградом провел почти всю свою войну, то есть с 41 по 44-й. Для него война в 44-м закончилась, когда его уже по совокупности ранений комиссовали, у него на всю жизнь был осколок в голове, и он при смене погоды, вот говорят, не существует метеозависимости, но я помню, что при смене погоды он всегда его беспокоил, потому что сосуды, как-то он, да, двигался, да, и не знаю, как это правильно тоже объяснить, голова болела, и у него левая рука плохо работала, она вся была посечена, и я помню, что у него вот пальцы на левой руке не работали, и для меня это всегда был таким признаком войны, но вокруг, опять же, наверное, вы помните тоже то время, когда ветераны уже пенсионеры, но они еще не старые люди, и вокруг было очень много людей, израненных войной, было очень много людей, которые эту войну помнили не понаслышке. Я хорошо помню 50-летие Победы, когда толпы ветеранов заполняют центр Москвы. Не старых еще людей, ну как, 50-летие Победы, а этим вот лейтенантам молодым по 20 лет было, да, а им слегка за 70. И это не старые люди по нынешним меркам, совсем не старые. Но я даже не об этом хотел сказать. Действительно, дедушку я всегда, когда расспрашивал о войне, я уже как сейчас понимаю, как он неохотно о ней говорил, и не люб... а я не понимал, почему. У меня даже не возникало вопроса. Ну, как-то вот дедушка всегда уходит от этих рассказов. Иногда что-то сам начинает рассказывать, но это какие-то такие, возможно, как в любой стрессовой ситуации, никуда, наверное, нельзя деться от курьезных моментов, от моментов, которые просто разряжают твое бытие. И вот какие-то курьезные моменты он иногда вспоминал. Но понятно, что то как человек, там, поучаствовавший в самом ее пекле, да, под Ленинградом, причем на самых таких тяжелых участках фронта, он про это практически никогда не рассказывал. Мне кажется, что я в свои, ну, там, какие, когда я его об этом расспрашивал, мне было, наверное, лет до 10-11, а потом можно понять, что началась какая-то моя собственная жизнь, абсолютно не связанная с какими-то там воспоминаниями родственников, что я совсем зрелый, взрослый, там, 13-14-летний человек, у которого свои интересы, которые не были связаны никак с воспоминаниями о войне. Но дедушка прожил, как бы, длинную, не очень длинную жизнь, его не стало в 2005 году, 83 года, но я помню, как он умирал. Знаете, это, наверное, та история, которую можно как светлую рассказать. Его, он всю жизнь был атеистом, причем таким прям уверенным. Гагарин в космос летал, это там...
Никого там не нашли.
Ну, это одно из таких было распространенных. И нечего ребенка там в церковь водить, поэтому уже маленький меня там время такое особо не водили. Ну, потом, когда я сам стал ходить, он еще это как-то вот мог понять, объяснить. Ну, вот как-то вот, но он всегда вот представлял себя атеистом. Бога нет, и все. Если бы Бог был, это, кстати, тоже очень важно в разговоре о войне и в разговоре о той войне. Если бы Бог был, он бы не допустил этого. А если он даже и был, то он, наверное, Гитлеру помогал. Вот это вот какая-то такая вот фразочка, она периодически звучала. Дед был из семьи потомственных старообрядцев, и его крестили беспоповцы в раннем детстве, в тех же 20-е годы. Но он к Богу никогда не обращался, понятно, до определенного момента, когда у него, к сожалению, уже в старости была деменция, и он в какой-то момент перестал всех узнавать, но вот сквозь какой-то бред, да, который прорывался, он, мы что-то такое стали про церковь, священник слышать. И вот мы спросили, хочешь, мы позовем священника? Он утвердительно сказал, хочу. И мы позвали священника из соседнего храма, замечательный батюшка, я там с ним с тех пор особо не общался, но я всегда с тех пор проверяю, служит ли он там еще, никуда ли его не перевели. Да, он там и служит, он там же одно время исполняющий обязанности стоятеля. Был совсем молодой священник. Это он пришел, я не присутствовал при этом, но его там, наверное, как я сейчас понимаю, наверное, мир помазали. Ну, беспоповцы, конечно, никого не мазали миром, поэтому, наверное, это было какое-то миропомазание, скорее всего. Ну, так или иначе, такое присоединение условное, потому что в его случае можно было говорить только об условном присоединении к православной церкви, произошло, и бабушка, которая тоже была, хотя непосредственно она происходила из очень духовной из семьи, были в которой купцы, старосты храмов, были священники, были новомученики даже, она тоже прожила такую жизнь далекую от церкви. И вот это ничем не объяснимо, но дедушка, который уже на тот момент лежал и не поворачивался, было понятно, что вот мы сейчас успели позвать священника, а вообще-то он, наверное, завтра уже умрет, стал потихонечку сам поворачиваться. Вообще, это было в январе, а в июне, в мае он поехал своими ногами на дачу. Прожил еще в полном сознании, кстати, сознание вернулось полтора года где-то примерно. Вот, это такое, наверное, единственное осязаемое чудо, которое я вот так видел в своей жизни, которое ничем другим объяснить не могу, но это история моего деда по папиной линии. Понятно, что война нас всех коснулась, но мы про всех родственников не знаем, но все равно я до поры до времени рос в ощущении того, что вот у меня дед воевал, другой дедушка был маленький, ну, юный, на 6 лет 28-го года, 6 лет разница, а тогда это, конечно, огромное значение имело. Он работал на оборонном заводе маленьким мальчиком, бабушка одна была маленькая совсем, другая бабушка, хоть и 22-го года, но она в Москве жила, просто вот в Москве. И понятно, что я про других родственников стал узнавать, когда только вырос настолько, что мне снова все вот это вот всколыхнуло. И я тогда узнал, как бабушка моя по маминой линии искала своего двоюродного брата, который не вернулся с боевого задания, он был летчик. Как бабушка искала своего родного отца, я даже не знал, что вот ее отчим, ей не родной отец, чье имя она по отчеству, чье отчество, вот она по отчиму, извините, да, вот так звучит, носила, она была всю жизнь для меня освятальная, выяснил, что Виталий это отчим, и он был главврачом Волховского фронта, потом родина его не забыла и сослала в Среднюю Азию устраивать лагерь. Ну, то есть, фактически он был врачом в этом лагере, он не был на правах заключенного, но таким образом вот родина его отблагодарила. Он был... А родной бабушкин папа пропал без вести, и вот такие истории тоже моей семьи ко мне стали возвращаться. Когда ты говоришь 9 мая о своих родственниках, которые воевали, эти истории априори, как я еще раз хочу сказать, не могут быть светлыми в их судьбах. Угу. Светлыми только вот какие-то воспоминания наши. А вот я маленький, а вот мы с дедушкой, я сейчас живу там спустя какое-то время неподалеку от тех мест, где дедушка со мной гулял, и когда я там иду по одной, по второй, по третьей улице, у меня невольно все время эти какие-то такие маленькие-маленькие
зарисовки.
Крупицы, зарисовки совсем отрывочные приходят. Здесь стадион «Локомотив» на Новорязанской улице. Это детский городок, где мы гуляли. Я вот так вот все время дедушку вспоминаю. Конечно, наверное, для него потом длинную жизнь прожил профессиональную. Он был студентом первого набора дипакадемии, которая потом МГИМО стала. Он много жил и работал в Америке, в Англии, на Кубе. Но это было потом, да. А так он все равно, наверное, во многом считал себя солдатом той войны. Но память о той войне, я вот уверен, что для того поколения они больше всего не хотели бы снова надеть ту форму. И очень надеялись, что ни они, ни последующее поколение ее не наденут.
Да, действительно, у нас сегодня не светлая история, а целая судьба, которая как-то отрывками вспоминается в рамках сегодняшней нашей программы. И, дорогие друзья, совершенно удивительно слушать было мне сейчас Лёшу, отца Никандра, потому что ты, кажется, не знаешь этих людей, не знаешь Лёшиного дедушку, не знаешь дедушку отца Никандра. Ты их никогда не видел и не понимаешь, что это за люди, но твое сердце настолько откликается тому, что вы говорите и рассказывали сейчас, как будто, да, Анечка, вот мне кажется, Аня меня поймет, и все наши слушатели и зрители поймут меня, потому что это такая народная генетическая матрица, которая уже в нас вшита, и мы не знаем, да, этих людей прекрасных, о которых сейчас рассказывали отец Никандр и Лёша, но мне кажется, каждый человек сейчас представлял своего дедушку или какого-то своего какого-то родственника, или это какой-то, знаете, собирательный образ героя Великой Отечественной войны. И это ведь очень важно, потому что это люди совсем другой закалки, это люди более сильные, более крепкие, чем мы. И нам есть чему у них поучиться. И когда Лёша сейчас рассказывал о нем, о дедушке о своем, я понимаю, что человек выжил, понимаете? Вот мы сейчас говорим о стрессоустойчивости, о ресурсах, о психотерапии. А тут человек, понимаете, мясорубку прошел. И он выжил, как? Он сохранился как личность, он сохранил свою целостность, да, с травмами, да, с болью, да, наверное, у него очень болела душа, и вообще все болело внутри, начиная с этого осколка, заканчивая еще, я думаю, очень множеством разных последствий войны. Но человек сохранился как личность, он смог воспитать своих детей, он смог воспитать вот таких вот внуков, которые сейчас сидят и рассказывают о своем деде, понимаете?
Слушайте, но он плакал, вы понимаете? Я же вспоминаю, например, деда там
болит
70
душа,
лет.
Это же картинки вот эти, они же до конца
какая должна
жизни
была внутри быть постоянная боль которая не проходит с десятилетия.
Да. А они же еще не говорили об этом. Может
не
быть,
говорили.
Если бы они говорили, было бы чуть легче. Они не говорили.
У них не было психотерапевтов, у них
но
не было
знаете,
и священника
при всем,
не
при всем
было.
При этом, при всей этой боли, я вот вспоминаю свои детские воспоминания, самые яркие два события были ежегодно, это Пасха и парад 9 мая. Вот это настолько были одинаковые по энергетике для меня события, я так любил ходить на парад 9 мая, мы с ним готовились к нему, там чистили форму,
да.
Мы с ним одевались, я любил идти по улице.
Это музыка прекрасная.
И дедушка идет, значит, одетый, вообще. Я вообще сяду, у меня мурашки.
У меня тоже, ты сказал, у меня сразу.
Дедушка идет по улице, значит, на улице раздается, значит, песни вот этих военных лет.
День Победы, как
мы идем на парад, я вижу, собираются из этих домов, выходят разные люди в этой одежде. Это все, и подбегают дети, дарят цветы. Это вот я сейчас, вот сейчас этого нет. Вот я сейчас, даже когда сейчас хожу, какие-то там, ну, парады, нет того ощущения, что было тогда.
Энергии
совсем другая
нет.
Энергия была, да, потому что вот это
большая.
Потому
что они были живы.
Да.
А сейчас, Никандр, так героев-то не осталось, да.
Ну, осталось,
но живых.
Мало.
Очень-очень мало.
Совсем мало.
И некому так вот рассказать.
Это уже, люди,
что не рассказали, то не рассказали.
Это уже люди в основном, которые или застали самый конец войны, или те, которые ее прошли, даже если сначала, то есть же какое-то количество людей, которые участвовали в параде 41-го года на Красной площади, уходили на фронт, потом участвовали в параде 45-го, живы до сих пор. Но это
единицы.
Ну да, получается, нашим дедам с Лёшиным 100 лет должно быть сейчас, конечно.
Уже, видите, даже больше.
Точно, 101, кстати, 101 года. Год. Да, 101
год. А казалось бы, вот они жили совсем недавно.
Да.
Мы, ну вот, ну что там, 2005 году.
Мы уже маленько подросли просто.
Да.
Да, действительно. Светлые истории на радио «Вера». У нас сегодня такие они светло-глубокие очень истории. где мы рассказываем о своих родных, какие-то истории своей семьи, связанные с Великой Отечественной войной. Дорогие друзья, думаю, вам это все очень откликается. И мы, наверное, это потом увидим в комментариях. А мой дедушка ходил туда, а мой дедушка служил
да,
там.
Да, пишите, пишите свои вопросы,
потому что мы с огромным удовольствием, неправильно, с огромной радостью, сердечной, всегда их читаем.
Даже спасибо хотя бы написать фамилию, имя, отчество своего деда, это тоже будет такого своего рода акция
его,
памяти, да, когда мы вспомним про свои
дедов. Будем очень вам благодарны.
И бабушек,
и бабушек. Вот, кстати, я вот как раз буду сегодня именно про бабушку рассказывать. Да, вот у нас сегодня женская половина наших ведущих, она подготовилась. Светлые истории вы можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия Староконюшенной Слободе. У микрофонов Анна Леонтьева, Алексей Печу Чугина, Кира Лаврентьева, мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Дорогие наши слушатели и зрители, смотреть наши радостные лица в честь 9 мая, в честь Великой Победы, вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе. У микрофонов Алексей Пичугин, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Мы рассказываем истории нашей семьи, связанные с победой в Великой Отечественной войне, не только с победой, но и с самой войной, потому что не бывает победы без боли, не бывает Пасхи без креста. Следующая история...
Хорошо, как ты сказала.
Да, действительно, как-то само так получилось. Следующая история у нас будет от Анечки Леонтьевой.
Ну, у нас такая гармоничная собралась сегодня компания. В первой половине программы пошли дедушки со своими удивительными историями прохождения вот этой огромной страшной войны, и сейчас, видимо, пойдут женская часть. Вот, я тоже хотела рассказать про свою бабушку, и именно потому, что мне, в общем-то, нечего рассказать про дедушек. Бабушкин первый муж пошел на фронт и как-то сразу погиб.
Да.
Вот, я только знаю, что бабушка как-то успела, присылала ему свои рисунки, она дивно рисовала, и один раз решила написать стихотворение и послала ему, на что мой несостоявшийся дедушка со свойственным юмором сказал: «Лучше рисуй, Ниночка». Вот. А вообще я хотела начать с очень такого чудесного и в то же время чудовищного истории рождения моей бабушки, поскольку она родилась вот в непосредственной близости к Первой мировой войне. Она родилась в 20-м году, ну, как бы считается, что она была уже закончена, а продолжалась гражданская. Но на самом деле, понимаете, это был какой-то такой смеси разных войн, то есть свои... били своих, белые, красных, красные, белых, там еще как-то за нами интересно все тоже как-то подстраивали. В общем, вот когда страну, как подростки говорят, колбасило не по-детски, моя прапрабабушка, польская еврейка Паулина Эттингов, значит, она в этот момент, своей беременности, она находилась в деревне, и дедушка, соответственно, пытался с ней воссоединиться, он был красным комиссаром. Вот. Да, у меня тоже, кстати, прапрапрадедушки раввин и священник. И вот это вот новое поколение коммунистических наших прадедушек, которые, ну, вот, поверили в коммунизм, действительно в него верили, действительно хотели лучшего для всего человечества.
Было бы у нас сословное общество, продолжалось бы оно, не было бы, не могло бы у тебя быть дедушки раввина и прадедушки раввина и прадедушки священника.
Нет, ну, может быть, бабушка вообще жила где-то в польском гетто, понимаешь, там как раз для них это было хорошо. Вот. Ну вот прабабушка, уже на сносях беременная моя бабушка, значит, в деревню вошли белые. И все, кто сочувствовал красным, всех вывели, значит, на расстрел около рва на краю деревни. И прабабушку бы никто не тронул. Но кто-то стуканул и сказал: а это же жена красного комиссара. Прабабку беременную вывели, поставили со всеми. Вот. И помните, как в песне Высоцкого: но был один, который не стрелял. Какому-то солдату, который должен был стрелять в мою прабабку, просто не хватило духа.
И беременную женщину стрелять.
Да, стрелять в беременную женщину.
Господи.
А прозвучал выстрел, все упали в ров, и прабабушка Паулина без сознания тоже упала в ров, очнулась через какое-то время, вышла из этого рва, и тут же в лесу, в непосредственной близости от деревни, родила мою бабушку.
А роды кто-то принимал?
Нет, нет, она родила ее сама, она перегрызла пуповину. Ну вот гвозди бы делать из этих людей, да?
Да уж.
Вот. А моя бабушка родилась в полном молчании. Она не закричала. Она никогда в жизни вообще не плакала. То есть прабабушка...
В таком вот родилась.
Да, представляете? Я ни разу не видела, чтобы она плакала. А прабабушка Паулина дошла до ближайшей деревни, обмыла там ребенка, там ее накормили и каким-то образом, в конце концов, переправили в Москву. Да, да. А единственное, что
прости,
когда...
а где это было?
Вот я не могу ответить на этот вопрос. Это на территории России.
А, то есть ты область не можешь?
Да, я не могу.
У нее область губерния, губерния.
Да, не скажу тебе. Ну вот, к сожалению, когда уже все-все-все уже родственники ушли, и ты остался между своими детьми и вечностью, в общем-то, крайне, то, чего ты не успел запомнить, то уже никогда не воссоздашь.
Не успел, кто не успел, тот опоздал.
Да-да-да, что не рассказали, то не рассказали. Вот, и поэтому бабушка Нина, она, ну, вот в таких удивительных обстоятельствах родилась, и во время войны... А, я еще забыла сказать одну важную деталь про бабушку Паулину. Когда подошла к зеркалу, у нее были огромные черные волосы. Она увидела, что они стали совсем белые. Ну, то есть вот...
Это после выстрел. Родов, после, да, вот этой истории.
После
а сколько
выстрела.
Ей было лет примерно?
Ну, она была молодая, ей было, наверное, года 23. Вот.
А длинную жизнь прожила потом?
Ты знаешь, она прожила довольно длинную жизнь, но она ушла от рака.
Mm.
Я думаю, что ей было уже за 80, тем не менее.
Ну, ты ее не застала?
Я ее не застала, нет. И вот наступает Вторая война. Значит, моя бабушка, Янина Евсеевна, сплавляла лес. То есть она работала в тылу, женщины сплавляли лес для каких-то военных нужд. И... стояли по пояс в ледяной воде, сплавляли вот эти бревна.
Это вообще было.
Да, это
ужасно.
И у нее тоже была очень большая черная коса. Это просто очень трогательный эпизод. Мне очень хотелось его рассказать. Он такой очень человеческий. Вот представляете, война, и все это вот женщины эти в воде, которые, может быть, не будут иметь детей после этого, там все себе простудят. И бабушка когда-то вот встала в какое-то утро пойти на работу и поняла, что эта коса просто ее, ну, достала, потому что она падает все время в воду, ее никак не уберешь. Она взяла ножницы и сделала вот так: чик-чик. И она с этой косой пришла, значит, работу показать ее бригадиру, и он заплакал. Представляете, ему было так жалко вот ее косу, и в этом есть что-то такое необыкновенное. Вот человеческое. Вот эти маленькие эпизоды, которые я вспоминаю про войну, они как-то вот в другом свете показывают. Вот, ну, это люди, обычные люди, да, хотя вот они такие герои. И еще очень забавный эпизод. Это были не забавные, а этот очень забавный. Я вот только сейчас понимаю, насколько вот этот праздник 9 мая, когда прозвучал голос
Левитана,
который сказал, что все, ребята, все закончено, это победа, вообще... капитуляция там Германии. И что люди чувствовали? Я вот, ну, в наше, мягко говоря, тревожное время, ты только начинаешь понимать, что люди чувствовали.
Так,
война закончилась, да. Ну, да, я имею в виду, это стало гораздо ближе. И вот люди в Москве вышли все на улицы, они обнимались, кричали, целовались, там, не знаю, может быть, выпивали. И вот бабушка говорит, они бегут, конечно, никто не пошел учиться в этот день, и какой-то идет ботаник с учебниками. Представляете, вот такие все, и такой идет ботаник, и они говорят, ты что делаешь, война закончилась? Он говорит, я все равно пойду на лекцию. Эта бабушка очень смеялась, когда рассказывала.
Вот. Все мы знаем таких ботаников. А пойдет ли на лекцию лектор?
Да. Вот. Придет ботаник, лекцию, лектор не придет.
Да, лектор не придет. Но видите, как-то от женщин мы даже иногда больше можем услышать об этой войне, чем от наших вот дедушек. Потому что у меня тоже дедушка второй воевал, и он пережил войну, и были какие-то награды, но никогда ни одного слова он мне не рассказал про нее. Видимо, это... Ну, какой-нибудь, может быть, терапевт сказал бы, да, что надо было наших дедушек разговорить, чтобы они выжили
да,
этот стресс.
Мне кажется,
может быть,
как травматический опыт. Слишком. Знаете, вот как люди, которые такого не переживали, мы можем сколько угодно там придумать эпитетов, травматический опыт, как-то по-другому это назвать.
Не-не-не,
понятно,
да.
Я понимаю, что ты с иронией, да, но мы все знаем и вот таких вот... психотерапевтов, которые действительно будут предлагать методом проговаривания, а человек заново эти смерти переживает.
Ну да, героями не становятся.
Смерти и убийства, то есть...
В белых перчатках, да.
Ну, конечно.
И это очень тяжело. Да, хорошо, что победа в 45-м все-таки произошла. Спасибо нашим дедам, нашим бабушкам.
Светлые истории.
Дорогие наши друзья, слушатели «Светлых историй», напоминаем вам, что у нас в гостях сегодня иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе, у микрофонов Алексей Пичугин, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Вы можете не только слушать, но и смотреть наши «Светлые истории». Говорю я сегодня об этом особенно много, потому что очень уж мы любим, когда вы нас смотрите, пишете разные комментарии, поддержки и неподдержки, всякие разные. Мы иногда их тут зачитываем.
Критика,
да, бывает и критика.
Да?
Да. Значит, на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Обязательно смотрите нас. Мы будем очень рады. Так же точно, как и Аня, я расскажу про свою бабушку. Но я что хочу рассказать. Во-первых, вы знаете, у нас история семьи. Это когда ты с детства растешь и знаешь, что какая-то твоя родственница купила военный самолет. Это вообще... Это ты живешь с маленьких лет, да. Значит, была у меня...
у нас в семье военный самолет.
Послушайте, значит, Красноярский край, деревня Лопатина. Очень много уже об этом рассказывала. Я там не росла, но росла моя бабушка, моя прабабушка. Детство проводила мама. Это такой вот родовой, такой вот прекрасный какой-то вот такой сценарий. Сейчас любят опять же говорить об этом. Ну, я говорю, что это было совершенно, совершенно прекрасный, но, естественно, со своей болью, со своими трудностями... И у нас была родственница, это какая-то сестра, что ли, двоюродная моей прабабушки, Кристина Спиридоновна Шумкова. И когда началась Великая Отечественная война, они сели с родными и решили, как мы можем помочь фронту. Можете себе представить, 41-й год, деревня, ну, вообще, никаких доходов особых нет, денег нет, никаких там машин, которые продать можно, там, квартир, ну, ничего, понятно, коллективизация, советское время, все, что можно было продать, уже отобрали, ну, то есть, как бы, никаких особых, да, запасов нет. И они, значит, начали продавать сначала все, что у них есть. То есть, это зерно, какие-то там накопления, ну, в общем, очень много всего они начали продавать, потом им не хватило, и они сделали вообще подвиг. Они продали теленка и корову. Вы понимаете, да, что такое в начале Великой Отечественной войны продать теленка и корову? И тогда им хватило денег. Да, и они насобирали, все деревни собирали, еще и помогали, 121 тысячу рублей. И они купили военный самолет, на котором было написано, по-моему, «Красноярский комсомолец» или что-то в этом роде. Я уже просто не помню. Я вот сейчас перечитывала еще раз, но я боюсь, это все можно в интернете найти. И вот летал этот военный самолет, и вы себе можете представить, он всю войну пролетал, и вот этот летчик, который этим самолетом управлял, он потом к ней приезжал в Сибирь после победы разговаривать с ней о жизни, с Кристиной Спиридоновной. Вот такая вот история. Ну, это такая вот позитивная, такая жизнеутверждающая. А история моей бабушки, она даже семьи моей, я про нее уже рассказывала, это Анна Митрофановна, которая вязала снопы. Для тех, кто не слышал эту историю, вы знаете, в военное время собирали, в общем, пшеницу в такие снопы, перевязывали их, сушили.
Время,
да и не военное вообще, ну, во все времена.
Всегда,
да, да, да. Но в военное время это надо было делать очень много, по понятным причинам. И день и ночь там работали, эти трудодни, это была, в общем, целая история. И, значит, потом выбивали пшеницу из этих снопов цепями, потом промалывали, ну, так получалась пшеница. И когда она приходила домой, моя бабушка рассказывала, она была маленькая, наварила им там с отцом какую-то кашу, какой-то суп. Ну, что может там 5-летний, 4-летний ребенок, там, не знаю, 7-летний сварить? Значит, она падала вот так вот на крыльцо, и вот так вот руки... Вот падала просто без чувств. И руки у нее вот так вот, значит, тоже вслед за ней падали, а с них текла кровь вот так вот прямо по ступенькам. Вот такое воспоминание у моей бабушки о детстве.
Кто-то может спросить, почему снопы-то резали? Они же были острые. Ну, как острые.
Конечно, ты же, когда делаешь это целый день, ты с травой вот это, вот трава вот эта, ты ее постоянно вот так делаешь, перекручиваешь руками, она травмирует тебе пальцы на всю жизнь. И она еще кормила хлебом, пекла хлеб. Все знали, что она потрясающе пекла хлеб, и она его пекла на всю деревню. И каждое утро открывалось окошечко, и она, в общем, выдавала этот хлеб совершенно потрясающе. Мама до сих пор вспоминает эти ее булочки, эти ее шанги, такое сибирское название булочек. Но сейчас я передолгу. Да, северная.
Прости, что тебя все время поправляют.
Да нормально, я наоборот тебе благодарна.
Я уж привыкла.
Я наоборот благодарна. Нет, потому что я волнуюсь, могу что-то забывать.
Не, прости, пожалуйста.
Нет, я вполне хорошо к этому, правда, отношусь.
Я просто сказал шанги.
Я знаю, что тебе это откликается.
Нет, мне откликается, сказал шанги, извини.
Мы просто их ели, да?
А у меня сразу, я никогда не был в Сибири, но зато я много был на том, в той части русского севера, которая Архангельская область, там тоже шанги.
Тоже.
С картошкой такие открытые.
Да, это такие булочки, да, такие, ну, пироги такие. Ну, в общем, и мама моя рассказывает, как она, у нее всегда в углу висели у Анны Митрофановны, значит, Ивана Арсентьевича, моих прадедушки, прабабушки, икона Почаевская, икона Казанская. И на православные праздники она возжигала лампаду, несмотря вообще ни на что, ее так уважали в поселке, в деревне, что вообще, я так понимаю, ее никто не трогал с этой темой. Она украшала, значит, красивым полотенцем, рушником эти иконы, возжигала лампаду. И когда Ивана Арсентьевича забрали на фронт, она говорила моей бабушке, которая была маленькая, Валя, давай будем молиться, чтобы папка с фронта пришел. И они вставали перед иконами, молились на коленях. На коленях молились каждый день, каждый раз. И однажды слышат они какой-то странный шум за окном, ночь, и у них единственная корова. Ну, корова, когда у тебя маленький ребенок, это единственный способ его прокормить, этого ребенка, и вообще себя, и остаться в живых. И, в общем, они слышат какую-то там возню, какую-то мужские голоса, выглядывают в окно, и корову пытаются украсть какие-то, ну, просто бандиты. И Анна Митрофановна хватает ружье, у нее было ружье, и она просто пальнула. Ну, чуть там выше их, чтобы их там, я как понимаю, не поранить, но напугать. И она пальнула два раза, и они убежали, спасли корову. Ну и с тех пор у нее это ружье, оно стояло наготове. Ну, мало ли что, время такое тревожное. И вот в очередной раз они молятся, помолились, значит, ночь, и открывается медленно окно. Не знаю, почему дверь, наверное, была там на 300 замков закрыта, и поэтому окно, видимо, было открыть проще, я так думаю, по логике вещей. Открывается так медленно, все. И, значит, и Анна Митрофановна моей бабушке Вале говорит: Валя, хватай кочергу, стой его, значит, возле окна, а сама, все на самом деле серьезно, берет ружье.
А мне вот страшно, например, очень.
Она берет ружье, и все, она уже нацеливается на человека.
А это дед.
И она, значит, нацеливается на него и уже готова выстрелить, и, слава богу, он подал голос, потому что это была бы трагедия, конечно. То есть он вот так вот открывает окно и говорит: «Нюра, И все, это его спасло, они как начали плакать, как бабушка начала плакать. Ну, понятно, вы представляете себе уровень стресса. А его по состоянию здоровья просто вернули с фронта. То ли у него ранение было, то ли состояние здоровья, что-то у него серьезное было с ногой.
А долго он провел?
Его вот какое-то непродолжительное время. И его вернули очень быстро. И за счет этого он остался жив. И они начали просто трудиться в тылу. Ну, просто трудиться в тылу очень так звучит.
Да, не просто.
Да, да, понятно, уже немножко понятно, что такое было в тылу, в Великую Отечественную войну вообще находиться. И вот такая у нас есть семейная история. Мне всегда ее рассказывали, как деда Ваня пытался, значит, забраться в окно, и как бы Нюра его чуть не застрелила, ну, потому что было действительно такое время, чудом этого не случилось. Вот так вот она, значит, его вымолила, так она вымолила всю свою семью. И несмотря на то, что в храм особо никто не ходил, ну, потому что и храма там не было, разрушили, там был храм Вознесения Господня на Вознесенской горе, его разрушили, и они как-то так молились, и вот так вот веру аккуратно передавали своим детям, внукам, за что я тоже очень благодарна своей бабушке. И давайте вообще помолимся за всех, кого мы сегодня упомянули, Царство Небесное, всем героям, всем пострадавшим и страдающим, и помоги, Господь, всем, кому нужна помощь. И сейчас, в общем, давайте вот как-то так воздохнем о всех усопших и о всех живых, и пожелаем всем мира и радости, и помощи Божьей. Дорогие друзья, это «Светлые истории» на Радио Вера. Они у нас сегодня получились, может быть, такие нелегкие, как это уже привычно, да, может быть, очень даже тяжелые, но они действительно светлые, потому что во всех них есть героизм, во всех них есть готовность человека положить жизнь свою за други своя.
И пример для нас.
Это очень ценно. Да. Это очень большой для нас пример малодушных и слабых людей, которые намного слабее вот этих наших дедов и бабушек, и прабабушек, о которых мы сегодня здесь рассказывали. Смотреть «Светлые истории» вы можете в группе «Радио Вера» во ВКонтакте, на сайте radiovera.ru. Дорогие друзья, обязательно будьте с нами. Напоминаю вам, что у нас сегодня в гостях был иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Староконюшной Слободе. У микрофона были Алексей Пичугин, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Христос воскресе! С Днем Победы!
Воистину воскресе!
До свидания! До свидания.
Всего
до
хорошего! Свидания.
Светлые истории.